Братья и сестры, друзья дорогие, хочу всех нас поприветствовать замечательным христианским приветствием благословения. Благодать и мир нам да умножатся от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Поздравляю вас с этим замечательным праздником. И прежде чем буду читать из Священного Писания, хочу передать привет нашей Церкви от многих пресвитеров, которые трудятся на северо-западном побережье Соединенных Штатов Америки. Вчера и позавчера у нас проходили встречи пресвитеров нашего объединения, и братья просили передавать привет нашим поместным общинам. И я исполняю эту просьбу. Так что принимайте привет от пресвитеров. Праздник, замечательный праздник, торжественный вход или въезд Иисуса Христа в Иерусалим. А еще этот праздник называется, как он называется? Вербное воскресенье. Читающие Евангелие, я думаю, никак мы тут не найдем никакого упоминания о вербах, по крайней мере, вот именно в описании этой истории. И я в эти дни как-то вновь вот столкнулся с нашими детьми-иностранцами, которые порой какие-то слова не совсем до конца понимают, о чем они. И вспомнил одну историю много лет назад. Мы были в Германии и попали как раз туда на Рождество вместе с моей женой. И вот были на служении в немецкой церкви, на рождественском собрании. И о нас позаботились, нам дали такие наушники. Мы одели их, и нам в наушники синхронно переводили служение. И я на всю жизнь запомнил, как переводчик читал текст из Евангелия от Луки о пастухах. И вот он читает, и когда он дошел до слов, когда там пастухи назад пошли, все, кто был в наушниках, мы сидели, улыбались. И я думаю, проповедник, глядя на нас, не понимал, что происходит, потому что он прочитал следующим образом: «И развратились пастухи», и так далее. Вроде бы совсем немного, да, изменилось, всего две буквы. Возвратились или развратились? Но как сильно меняется смысл? Я думаю, пастухи бы не согласились с такой оценкой. Они возвратились после встречи с младенцем Иисусом Христом. И вот в эти дни ко мне подошла моя дочка-иностранка, младшая. Она хорошо говорит по-русски, но порой некоторые слова им непонятны, которые мы не так часто используем. И верба – это такое слово. Вы часто слово «верба» дома говорите? Совсем мы не часто, мне кажется, используем это слово. И она говорит: «Папа, тетя Лена сказала нам, что мы молодежным хором будем участвовать на вот это воскресенье». Как оно? Вредное воскресенье, да? Нет, дорогие друзья, это замечательное воскресенье, совсем не вредное. Это воскресенье вербное. И это связано с интересной деталью того, что происходило со Христом, но и с особенностями жизни наших народов. Когда Господь входил в Иерусалим, там много зелени было. И есть растения, которые там всегда стоят зелеными. И вот евреи, встречая Господа, кто-то одежду свою постилал, как царя встречали, а кто-то ветви пальмовые срезал и полагал пред Господом. Но в России, да, наверное, и на Украине, где весной еще достаточно холодно, зелени нет. А вот верба – это то растение, которое первым пускает, ну, мы знаем, что такое верба, вот это верба. Вот они, почечки, да? Такое красивое растение, когда все серое стоит, это такая вербочка не самая красивая, да? Иной раз такие красивые почки. И вот люди наши в этот праздник, ну, это было еще в православии, они приносили эти веточки, вербы. Вот это было символом этого праздника. И поэтому у нас этот праздник, его название закрепилось как «Вербное воскресенье». Я думаю, никто из молодых людей теперь никогда больше не спутает название этого праздника. «Вербное воскресенье». Предлагаю, давайте мы прочитаем из Евангелия от Луки, 19 глава. Я прочитаю с 29 по 40 стихи. Евангелие от Луки, 19 глава, с 29 по 40 стихи. «И когда приблизился к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Елеонской, послал двух учеников своих, сказав: „Пойдите в противолежащее селение, войдя в него, найдете молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему: „Так он надобен Господу“. Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: „Зачем отвязываете осленка?“ Они отвечали: „Он надобен Господу“. И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: „Благословен Царь, грядущий во имя Господне! Мир на небесах и слава вышних!“ И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: „Учитель, запрети ученикам твоим“. Но он сказал им в ответ: „Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют“. Когда вы слышите или читаете эту историю, о чем вы думаете? Вот я как-то всякий раз ловлю себя на мысли, что в этой истории есть несколько моментов, которые для меня выглядят странными. Ну, допустим, первый момент, каким образом этот осленок попал к Иисусу Христу. Для меня это все выглядит, ну, необычным. Следующий момент. Необычным выглядит то, каким образом Иисус Христос относился к тому, как его встречали люди. То есть до этого, если мы будем просматривать евангельские повествования, неоднократно Христа хотели или прославить, или начать о нем говорить, рассказывать о том, что он сделал. И Господь всегда вот на такое желание людей говорил следующее: не говорите, не сказывайте. Просто говорил, допустим, исцелил прокаженного и говорит: не говори никому. Пойди, покажись вот священнику и принеси в жертву, что положено в таком случае. То есть Господь, он как-то себя не афишировал, если так можно сказать. Это практически первый случай за земную жизнь Иисуса Христа, когда он не возразил тому, что люди таким вот образом чествовали его. И читающие Евангелие не могут не обратить внимания на необычность этого момента. Следующий момент, на который я также хочу обратить внимание, это то, насколько необычно люди встречали Господа. То есть, ну вот, представьте себе, для нас это в нашей культуре, это уж совсем как-то необыкновенно бы выглядело, если сегодня какие-то именитые, почетные, знатные люди куда-то проходят, то обычно что происходит? Обычно им стелят какую-то дорожку, да? Ковровую дорожку, красивую, чтобы они шли не просто по земле или по асфальту, а чтобы они шли по этой дорожке. А вот тут дорожки не было. Люди, встречающие Господа, кто-то снимал с себя одежду, ну и вы представляете, да, что происходило с той одеждой, или какой была та одежда, когда вся эта процессия проходила по ней. А кто-то не хотел снимать, наверное, срезал вот пальмовую ветку и ложил пальмовую ветвь. И Господь в сопровождении большого количества учеников, вот эта вся процессия проходила по такому своеобразному ковру, по такой ковровой дорожке, если можно так выразиться, из одежд и из пальмовых ветвей. И это очень необычно, очень интересно. Давайте мы обратим внимание наше на некоторые детали вот всего этого. Я хочу привлечь наше внимание прежде всего к ослику, которого привели к Иисусу Христу. Кстати, некоторых смущает такая деталь, что в одних Евангелиях написано, что только ослика привели, а в других написано, что и ослица тоже была с осликом. Вы как думаете, какой вариант правильный? Оба варианта описания правильные. Надо полагать, что они взяли осленка, но вы сами вот подумайте, если там мама ослица где-то рядом находилась, как она отреагировала, когда ее сына уводили? Я думаю, что совсем естественно, она пошла за ним, и так вот эти два животных оказались в центре внимания. Нету никакого противоречия во всем этом. Но вот первое, я хочу привлечь наше внимание к этому осленку. Если бы вам был необходим осленок. Вообще, молодежь, кто из вас видел живого осленка? Несколько человек поднимают руку. Совсем мало. Это животное на сегодняшний день в наших краях практически невозможно увидеть. Я спросил у брата Александра, был ли у них в детстве шарабара. У кого был шарабара в детстве? Постарше, кто знает, кто такой шарабара? Никто не знает? Удивительно. А у нас был такой персонаж. Это такой человек, в чепане он ездил, на осле. И он что делал? Он приезжал в любой район, и он собирал бутылки. Но он делал это с творческим подходом. Он рассчитывал на детей, которые во всем районе бутылки соберут. А он проезжал, у него была такая тележка, в которую был запряжен ослик. И вот он приезжал, и дети все кричали: «Шарабара едет!» Потому что у шарабары можно было выменить бутылку, любую бутылку, которую ты найдешь, она же стоила 20 копеек. Знаете, это, если представьте себе, 50 детей принесут по две бутылки, легко посчитать, сколько там получается рубликов у этого шарабары. А он тебе за бутылку, допустим, мог дать. Ты просил, у него несколько вариантов было, но я вот помню, что у него всегда были такие резинки специальные, которые можно было использовать, чтобы сделать рогатку. И вот ты приносишь ему бутылку, и он спрашивает: что тебе дать? Ты говоришь: резинку для рогатки. И вот этот шарабара дает тебе резинку. И ты довольный пошел, и он довольный поехал дальше. У него всегда был запряжен ослик. Замечательное животное. Для тех, кто живет здесь, осел похож на зебру. Очень похож, только не полосатый. Та же самая зебра, только не полосатый, и приручается. Домашнее животное. И вот вопрос. Если бы вам нужен был осел, как бы вы им завладели? Братья и сестры, очень необычно поступил Господь. Ведь есть какие-то привычные для нас способы, как что-то может стать нашим. Ну, самый простой способ какой? Пойти и купить. Я не думаю, что тот ослик дорого стоил. Можно было просто пойти на базар и купить его. И вот первый вопрос, который я хочу поставить перед всеми нами. а почему Господь поступил именно таким образом? Почему Он не пошел на базар или учеников не отправил на базар, чтобы они купили Ему этого осленка? Почему Он отправил их вот в противолежащее селение и сказал: найдете там привязанного осленка, возьмите его? И даже объяснил, что нужно сказать, если вдруг кто-то скажет: зачем вы его забираете? Почему Господь поступил таким образом? Евангелие не дает нам ответа на этот вопрос. Но мы можем сделать некоторые предположения. Почему? Кто были хозяева вот этого осленка? И следующий вопрос, который перед нами возник, понятно. Знаете, отвечая на эти вопросы, я хочу обратить внимание на некоторые детали. Первое. У Господа со всяким человеком происходит свой разговор. И очень часто о том, что у Господа происходит разговор с каким-то человеком, не знают даже самые близкие люди. Об этом знает сам человек, с которым происходит разговор. И об этом знает Господь, что Он сейчас говорит с человеком. И порой, когда Бог кому-то третьему поручает, допустим, что-то сделать, это выглядит очень странным в глазах третьего. Я сейчас приведу некоторые примеры. Вот библейский пример. Вы помните, это записано в Евангелии от Иоанна в первой главе. Филипп находит человека по имени Нафанаил, и он ему говорит: «Мы нашли Мессию!» И говорит, он из Галилеи. Как реагирует Нафанаил? Может ли оттуда быть что доброе? И вот Филипп убеждает его пойти и посмотреть. Я полагаю, что Нафанаил шел не с большой охотой смотреть там на того, кто пришел из Назарета. Он приходит, а Господь, встречая его, говорит: вот истина иудей, в котором нет лукавства. Нафанаил пока не понимает, о чем речь. Да и другие не понимают. Записал это Иоанн, надо полагать, что он видел это событие. А Господь, Нафанаил его спрашивает: ты откуда меня знаешь? Потому что они не встречались. А Господь ему говорит интересные слова. Прежде чем ты сюда пришел, я видел тебя под смоковницей. О чем речь? Вы знаете? И я не знаю. И в Евангелии не написано. О чем речь здесь? У Бога с каждым человеком свой разговор. И у Бога был разговор с Нафанаилом. Нафанаил знал, что происходило там под смоковницей. И Господь Иисус Христос знал, что происходило там под смоковницей. И когда Он сказал эти слова Нафанаилу, Нафанаил первый из всех людей, по крайней мере, так на страницах Евангелия написано, кто исповедал Иисуса Христа Божьим Сыном и Царем Израилевым. Прежде Петра он исповедал. То есть на Нафанаила это произвело такое впечатление сильное, что Господь сказал ему: я тебя под смоковницей видел. Что он говорит: ты Сын Божий, ты Царь Израилев. Это я говорю к тому, что у Бога происходит со всяким человеком свой разговор. И порой, когда Господь третьему кому-то поручает что-то сделать, это может выглядеть очень странным в глазах третьего человека. Итак, я возвращаюсь к вопросу, который я поставил перед всеми нами со всей этой историей со сленком. Почему хозяева были столь сговорчивы с тем, что их осленка уводили? Братья и сестры, а может быть, мы можем предположить, что точно так же, как у Господа был разговор особый с Нафанаилом, и с этими хозяевами у Господа был какой-то особенный разговор. И вот тут нам нужно сделать небольшую остановку и отметить, что вообще-то ослы – это особые животные в глазах Бога, в глазах Господа. Почему? Прежде чем я отвечу на этот вопрос, я хочу опять же тем, кто встречался с ослами, с осликами, есть разные, да, ослики, есть те, что на четырех ногах ходят, а есть и двуногие тоже. Вот каково ваше отношение к ослам? Ну, давайте скажем так, вам бы понравилось, если бы вас кто-то сравнил с ослом? Братья и сестры, если бы вам кто-то подошел и сказал, ты как осел, вам бы понравилось? Мне бы тоже не понравилось. Мне бы тоже не понравилось. Но, кстати, мне кажется, что это очень частое сравнение, которое происходит в наших народах, когда говорят о каком-то человеке. А почему так сравнивают? Обычно какое качество, ну, так сказать, доминирующее в человеке, когда его сравнивают со ослом? Упрямство. Упрямство. Ну, когда вот человек упрямый, ему говорят, слушай, ты упрямый, как осел. То есть осел в каком-то смысле является символом упрямства. А я вам еще скажу. Вообще-то осел еще и символ неблагородства. Неблагородство. Вот я так для себя как-то отметил. Почему? Сравните осла с конем. Конь, особенно если хороший конь, это животное благородное, правда? И даже красивое внешне. А осел, он даже внешне, длинные вот эти уши. Кто слышал, как поет осел? Это ужас. Если вот вы ложитесь спать, и где-то тут по соседству в сарае стоит осел, и он покушал и возрадовался, и вдруг он начинает воспевать что-то, это на всю жизнь вам воспоминание останется. Как ослы кричат, вот такой у них голос, Бог таким вот голосом их наделил. И это такое животное неблагородное, вы понимаете, в чем дело? Но при всем при этом я хочу отметить еще кое-какие детали. Осел, он является и символом трудолюбия, да, и есть многие вещи, в которые коня не впрягут, чтобы делать, а осел легко делает. Еще, осел – это символ такой неприхотливости, простое животное, вот, ну совсем простое. Тоже у него свой характер, конечно, но совсем простое животное. И еще осел по Писанию – это один из символов мира. И Господь, как царь, он въезжал в Иерусалим не на коне, потому что конь в любом случае, он ассоциируется нередко, ну, с благородством, знатность человека, который на хорошем скакуне. Но еще полководцы, победители, они тоже въезжали на конях, а следом шли рабы, которые были захвачены, или побежденный царь мог идти. А Господь, он въезжает на ослике, потому что ослик – символ мира. И вот не у всех такое отношение к ослу, допустим, как у нас. У нас в Америке есть две партии, да? Республиканцы, какой у них цвет у республиканцев? Красный. А символ республиканской партии, какое животное? Слон, который олицетворяет мощь. А вот вторая партия – это демократы. Их цвет синий. А какое животное у них символом является? Вот нашли же, да, символ? Взяли пушарла какого-нибудь? Нет. Демократы взяли себе символом ослика, даже не осла, ослика. Вот как раз такого длинноухого, типичный ослик. Почему? Республиканцы мощь олицетворяют, слон, а ослик, я специально сегодня проверил еще раз, почему они взяли этот символ. упрямое преодоление препятствий и выносливость. Вот почему они, оказывается, взяли своим символом ослика. То есть ослик – такое животное, к которому совсем неоднозначное отношение. И вот Обама – символ вот его партии – ослик. То есть не все так просто. А в Священном Писании мы видим, что, во-первых, осел был весьма популярным животным, и даже царские особы совсем не стеснялись ездить на ослах. Но кроме этого, мы видим, что и у Господа какое-то особое отношение к ослам. Почему? Я хочу, чтобы мы прочитали одну древнюю заповедь из Священного Писания. Книга Исход, 13 глава, давайте мы прочитаем 12 и 13 стихи. Книга Исход, 13 глава, 12 и 13 стихи. «Отделяй Господу все разверзающее ложесна, и все первородное из скота, какой у тебя будет мужеского пола, Господу, а всякого из ослов, разверзающего утробу, заменяй агнцем, а если не заменишь, выкупи его, и каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай». В Израиле был такой закон, что все первородное, то есть всякий мужского пола, родившийся первым, отдавался Господу. Либо на жертву, если это был какой-то ягненок, козленок, теленок, тут даже вопросов не было, должно было приносимо в храм для жертвы. А вот ослов, их почему-то нужно было выкупать. Братья и сестры, а почему? Почему не надо было выкупать, допустим, коня? Как вам кажется, у них же тоже рождались первые кони. Почему коня не нужно было выкупать? Кстати, как вам кажется, осел чистое животное или нечистое? А конь чистое животное или нечистое? Нечистые это животные, потому что у них копыта не раздвоены. Копыта у них не раздвоены, они нечистые животные, и тот, и другой. Но вот почему-то именно об ослах Господь сказал: «Выкупай». Почему? Подумайте, может быть, вы найдете ответ. И теперь давайте мы вернемся к тому вопросу, что у Господа со всяким человеком свой разговор. И я представляю себе, как, ну вот, в семье ослы – это как такие автомобили того времени, использовались в хозяйстве, рождается ослик. Он вполне мог быть первородным. И вот хозяева, муж с женой, они говорят, что будем делать с этим осленком. Написано, что первородного осленка нужно выкупать. А может быть, он был им не особо и нужен. Но они боялись Бога. И они договорились: слушай, знаешь что, давай-ка мы отведем, может быть, его на базар, продадим, а деньги вырученные отдадим в храм. Мог быть такой вариант? Я представляю себе, вполне мог быть, вполне. И может быть, это был именно тот момент, когда они порассуждали и уже приняли решение, как они поступят. И тут вдруг смотрят, об осле идет речь их, и тут подходят какие-то люди и отвязывают этого осленка. Я фантазирую, но это могло быть именно так. И вот хозяин выходит и говорит: вы что делаете? Зачем осленка отвязываете? А эти люди говорят точно так, как сказал им Иисус Христос: он надобен Господу. И вы представляете, я вот так, опять же, фантазирую. Муж заходит домой и говорит: слушай, только поговорили, жене своей говорит, только поговорили о нашем осле, и, представляешь, пришли какие-то люди, забрали его и сказали, что он надобен Господу. Вы понимаете, я полагаю так, судя по тому, что они даже не стали противиться. У Бога уже с ними был особый разговор. А когда вот этот момент произошел, они сказали, ну, значит, так должно быть. Итак, я хочу обратить внимание на два урока для нас. Первое. Вот я ставлю себя на место учеников, которым Господь сказал, что пойдите и так сделайте. И мне кажется, я бы стал Господа расспрашивать. Господи, а может быть, как-то иначе мы этого осленка добудем для тебя? Может быть, на базар сходим? Может быть, там еще как-то? Ну, для меня, ну, я бы хотел слышать вот объяснение, почему именно так я должен пойти сделать. Братья и сестры, первый урок, на который я хочу обратить внимание, следующий. Но прежде я прочитаю из Священного Писания, из книги Притчи, из 3 главы, 5 и 6 стихи. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Не полагайся на разум твой». Вот когда мы в жизни своей встречаемся с прямым повелением Господа, а иногда это бывает так, вот мы думали о чем-то, рассуждали, и вдруг в проповеди звучит какая-то мысль, и мы понимаем, вот он ответ. А в то же самое время начинаем как бы анализировать, как-то оно выглядит не совсем логично. Или читаем даже Священное Писание, и вдруг понимаем, вот он ответ на мой вопрос. Но мы же начинаем дальше думать. И оно выглядит как-то, ну, вроде бы с позиции логики неправильно. Вот это именно тот случай, когда не нужно думать. Если Господь сказал, пойди и сделай так. Вот ты найдешь там осленка привязанного, отвязывай, спросят, скажи вот это и приводи сюда его. Братья и сестры, урок для нас. Быть послушными Господу, даже в тех ситуациях, которые мы не можем порой понять. Вот так бывает. Нужно просто послушаться Господа. А впоследствии все встанет на свои места. Господь не ошибается. Я вспомнил такой пример, еще один библейский пример. Помните апостол Петр, будущий апостол Петр, он еще не был избран как апостол. Но Господь использовал его лодку как кафедру. И там интересная деталь упоминается, что они всю ночь рыбачили и ничего не поймали. И Петр, он знал время, когда нужно рыбачить. Вот они вымыли сети. Вымыли сети – это значит закончили работу. Потому что, когда забрасывают сети, там в сети цепляются водоросли, мусор какой-то со дна, еще что-то. Вот они опять, они закончили работу, тяжелый труд сделали, потому что сети эти, они же длинные. И вот Господь говорит, отплывай на глубину и закинь сети. Петр говорит, Господи, всю ночь рыбачили, ничего не поймали. Вот это тот случай, когда логика Петра, рыбака, вступила в конфликт с тем, что сказал Господь. И Петр тут очень интересно говорит, но по слову твоему сделаю. И вы помните, поймали такое количество рыбы, что лодка тонуть начала. Вот не надо прислушиваться к голосу логики, когда Господь тебе что-то говорит, когда это очевидно, что это Божье Слово. Поступи так, как говорит Господь, и не ошибешься. И, братья и сестры, я хочу вновь привлечь внимание, а у Господа с человеком свой разговор. Я приведу вам еще один пример. У меня была знакомая, сегодня она уже в вечности. Она в детстве слышала, мама была верующая ее, слышала евангельские истории. Она лично мне сама это рассказывала. Она говорит, мы пели с мамой, а потом как-то пошла учиться, выучилась на агронома, вышла замуж, и жизнь таким колесом закрутилась, все забыла. И вот, говорит, я когда уже выходила на пенсию, прямо перед выходом с пенсии, Господь очень интересно ей напомнил все. Она говорит, во сне я вдруг начала петь. И пела гимн «Братья, все ликуйте, славный день настал. Сестры, торжествуйте, Бог нам радость дал». И она говорит, я пою, я вижу небо открытое и вижу маму мою, которая поет вот с неба вместе со мной. Вот такое переживание интересное у нее было. Она говорит, я не хотела просыпаться. Это такое удивительное переживание было. Но потом все равно, говорит, время вставать пришло. Я только глаза открыла, все пропало, вот эти чувства ушли. Но, говорит, я сама себе сказала, да чего ты уже дожилась? Муж ее в это время уже умер. Да чего ты дожилась, что мама с неба к тебе пришла, чтобы напомнить о Боге? Иди к Богу. Она говорит, я сама себе это сказала. Иди к Богу. А куда, говорит, идти? Куда идти? Где сейчас верующие собираются? Знаете, у Бога произошел разговор с человеком. И она говорит, ну это прямо перед пенсией было. Я, говорит, так помолилась, Господи, но если ты меня так вот призываешь, ты мне уже укажи, куда идти. И, говорит, я прихожу на работу, а в это время Бог с другим человеком, я тоже прекрасно знаю эту старицу, она тоже уже вечность. Он тоже работу провел. Он говорит, знаешь, вот у нас будет служение, подойди вот к этой твоей коллеге, и позови ее на собрание. Она говорит, а я ее знала, она такая непростая женщина. Борьба происходила в сердце. Ну как я сейчас подойду, буду звать? А потом, говорит, переборола. И вот вы знаете, как эти пазлы, да, раз и сложились. Нафанаил, ты пойди, посмотри. А Бог уже с ним поговорил и приготовил. И вот она подошла и говорит, Шура, я хочу тебя на собрание к верующим пригласить. И она говорит, вот, вот он ответ от Бога, вот ответ, вот куда мне надо пойти. И она пришла и даже не раздумывая сильно, на первом же собрании покаялась, братья и сестры. Вот Бог так работает, раздельно с разными людьми, а потом кого-то берет и говорит, вот так сделай. Тут я хочу обратиться к нашим друзьям, к детям, может быть, верующих родителей. Сколько с вами уже Господь говорил? Может быть, это тот день, когда вам нужно тоже открыть сердце для Господа. Итак, первое, на что я хочу обратить внимание, братья и сестры, вот Бог работает с разными людьми, и порой, когда Он что-то нам поручает, нам это выглядит странным, непонятным, но надо послушаться. Обязательно надо послушаться. А теперь второй урок. Представьте себе такую картину. Евреи, сегодня я знаю, что мы многие, ну как, читающие Библию, любят еврейский народ, и мы сопереживаем постоянно тому, что описывается в Библии, но сам Господь не очень-то лестно отзывается об этом народе. И вот написано так, Деяния апостолов, 7 глава, 51-52 стихи, характеристика евреев. «Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы». Вот характеристика. Люди с необрезанным сердцем и ушами. Жестоковыйные люди. Представьте себе вот всю эту процессию. Осел, хоть он и символ мира, но прежде чем на него человеку сесть, и чтобы он был ему послушным, должно пройти время, когда осла объезжают. Просто так на осла сесть, чтобы он сразу был тебе послушным, не получится. Его объездить надо. Но представьте себе, вот приводят этого осленка, никогда никто на нем не сидел. Господь на него садится, и он его слушается. А эти люди, которые предшествовали и шли сзади, ну, там были и ученики, которые были послушны Господу, но были и не ученики. Там были и фарисеи, люди, которым Господь уже как минимум на протяжении 1500 лет обращался, учил их, наставлял их. И состояние этих людей – непослушные. Непослушные. И вот тут мы видим, я думаю, что сама эта процессия, для тех, кто знал вот историю с этим осленком, она должна была стать таким укором. Осел, на котором никто никогда не сидел, и тот послушен Богу, и исполняет то, что он хочет от него. А ты, чье имя так высоко, человек, сколько уже Бог тебе говорит, а ты ему не послушен. Итак, кстати, очень интересно, я прочитал в толкованиях, вот один древний толкователь, он говорит, что этот осел является прообразом язычников, то есть предшествуют и сопровождают евреи, и до язычников Бог работал с евреями, и после язычников будет работать с евреями. А вот этот осел, которого отвязали, он говорит, это вот язычники, которые другим богам молились, но Господь сказал своим ученикам, идите, отвяжите, приведите ко мне. И язычники пришли. А для еврейского народа это был такой зримый иллюстрация, можно сказать, укор от Бога. Даже ослик послушен ему, а ты, человек, не послушен. Это те мысли, которыми я хотел с вами поделиться. Благослови нас, Господь, чтобы мы вот в этот праздник могли рассуждать об этой истории. И я уверен, что если мы еще дома обсудим всю эту историю с торжественным входом Иисуса Христа в Иерусалим, мы еще найдем для себя много уроков. Сейчас мы будем молиться. И я просто хотел бы обратиться к тем, кто еще не примирился с Богом, к тем, кто еще не покаялся. Может быть, вы чувствуете, что сегодня Господь зовет вас открыть свое сердце. И сегодня в ваше сердце войдет торжественно Иисус Христос. Если вы чувствуете это побуждение от Бога, пройдите сюда вперед, и мы будем с вами молиться. Аминь.